Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждому человеку свойственна привязанность к самой земной жизни, не просто даже чувство самосохранения, которое дано Богом, в природе человеческой заложено, и тоже не случайно, чтобы человек и саму эту земную жизнь все-таки осуществлял, не устраняясь от нее, не стремясь вообще к такому самоубийственному прекращению земной жизнедеятельности. Но при всем при том, цель земной жизни – это не сама земная жизнь, потому что, как мы понимаем, она конечна, в любом случае, а цель земной жизни – это стяжание навыка общения с Богом, стяжание Духа Святого, Духа Мирного, навыка общения с Богом, что означает навыка к Царствию Небесному. Поэтому мученики христианские, начиная еще с первых веков, с таким поразительным мужеством принимали страдания за Христа, потому что именно это они ощущали по своей вере, благодаря вере, благодаря близости ко Христу, действительно, как самое важное, не отречься от Христа, не отвергнуть Его, не отвергнуть Царство Божие, Царство Небесное, пришедшее в силе, а стать участником, жителем Царства Небесного во Христе. Поэтому они могли претерпевать и великие мучения, впечатляющие даже язычников, которые уж на что были людьми грубыми и привычными к таким вот кровавым зрелищам. То есть, можно сказать, чувствование, восприятие, если так можно выразиться, вкус у язычников, он был к моменту пришествия Христа достаточно крайней степени извращен. И у самых грубых таких идолопоклонников, которые окружали Израиль, там Ханаан тот же, Хананеи, финикийцы, которые вообще легко могли жертву приносить собственных детей тысячами, вау, сжигать их вообще в чреве вот этих медных идолов совершенно запросто, что даже просвещенных язычников типа римлянин приводило в негодование, почему они тот же Карфаген стремились уничтожить и уничтожили, поскольку он был не просто таким геополитическим, как в наше время выразились бы, противником Рима, но и язычество его уже давно приняло такие совершенно крайние дикие формы. Но и Рим, он тоже, несмотря на свою языческую просвещенность и даже наличие римского права, тоже был достаточно своей просвещенности жесток, мог быть и кровав, если такая была необходимость. И если дело касалось защиты неких отеческих устоев, почитания местных богов, там, личности императора, обожествляемой в особенности, то тут римские правители, в том числе и на местах, в провинциях, не гнушались прибегать к самым изощренным пыткам, лишь бы смутьянов тех или иных, а в их числе христиане легко оказывались, потому что, отвергая необходимость жертвоприношения языческим, в кавычках, божествам, отказываясь приносить им жертвы, вообще отрицая их, отказываясь ставить самого Христа в одном ряду, христиане, они оказывались обвиняемы вполне законно с точки зрения римского правового такого понимания, поскольку выступали как политические преступники, языческие религиозные культовые традиции в Риме, они переплетались с традициями общественными и политическими. Можно сказать, почти были порой одним и тем же. Но при этом язычество тогдашнее, оно уже давно зашло в такой морально-нравственный и мировоззренческий тупик. И когда вдруг явились после апостолов целым сонмом тысячи и тысячи мучеников за Христа, которые и за свою жизнь земную не беспокоились, и вот эти жестокие, жесточайшие мучения вменяли ни во что. Это было великой новизной для мира языческого, что есть нечто, или точнее есть некто, за кого некие христиане так легко и даже с радостью готовы умереть, претерпевая самые такие тягчайшие истязания, на которые вот этот языческий мир был вполне гораст. Ну и, в общем, это устои языческого мира подточило за последующие 2-3 столетия, ближе к 4 веку, потому что иначе очень трудно понять и объяснить, каким образом при Константине Великом не просто были церкви даны преференции от государства, все больше и больше, так что потом и сама Римская империя, в общем, становится христианской. Ну, насколько уместно говорить о том, что вообще империя может быть христианской, ну, в какой-то степени. Но очень, в принципе, невозможно объяснить, как достаточно разнообразная, в чем-то, может, и хаотичная, но уже многовековая языческая традиция, такая мировоззренческая, идейная, вдруг при Константине Великом, в общем-то, полностью меняется на библейскую картину, на библейское такое миропонимание, миросозерцание. При всех рецидивах язычества, при сохранении разных там магических, как говорится, магического восприятия там в толще народной, это все, как говорится, так просто не изживается в одночасье, но в целом происходит замена традиционных верований, культов языческих в границах Римской империи на веру христианскую, на христианское миропонимание, на христианское миропонимание, на такую вот идеологию именно христианскую. И этот переворот совершается в течение недолгого времени, в исторических масштабах, в течение всего нескольких десятков лет. И это невозможно без такой предварительной подготовки. Решающее влияние здесь церковь оказывает именно тем, что являет множество мучеников, являет такое великое мужество в стоянии за имя Христово. И, ну, может много столетий, да, пройти с первых веков. Эпохи меняются, даже закончилась эпоха такого благоприятствования со стороны европейских государств по отношению к церкви, как это говорится, Константинова эпоха, с падением монархии европейских и с падением российской монархии, увы. Этот период закончился, настал совершенно иной период. И тем более верующий во Христа, тот, кто являет собой, действительно должен являть веру, Дух Святой исповедовать должен, имя Христово в Духе Святом. Тем более вот в эти уже другие времена мы, уже не кто-то другой, а именно мы должны учиться не бояться свидетельствовать о том, что мы христиане. Тем более, что мы видим, как и в наши дни, разворачиваются события, совершенно, можно сказать, неподалеку, которые имеют достаточно катастрофический характер, связанные с социальными потрясениями и даже войнами современными. То есть еще вчера многие люди могли жить достаточно спокойно, в ситуации стабильной, а сегодня оказывается, что на их улицах стреляют. Это не где-то за горами, это действительно по соседству совершенно с нами происходит. И как можно оставаться именно верным Христу? Только ставя целью стяжание Духа Святого, Духа Мирного. Дух Мирный может иметь даже воин, который на поле брани вынужден и подолгу применять оружие. Имея веру, этот воин может иметь именно Дух Святой, Дух Мирный, и побеждать. И мы видим, что среди древних мучеников есть множество воинов, которые умели держать в руках меч и при этом обладали этим Духом Мирным, Духом Христовым в совершенстве, потому что Он им помогал устоять, когда для них наступал час мучений за Христа. В Евангелии мы слышим такие слова, как раз одно вот из этих чтений, эпизодов евангельских, один из этих эпизодов, он и приводится, читается в День памяти мучеников, что не бойтесь убивающих тело, а не бойтесь убивающих тело и потом ничего уже не могущих сделать. А бойтесь того, кто по убиению может вергнуть в гиену огненную, того бойтесь. Здесь возникает даже вопрос, а имеется в виду кто? Дьявол? Он вергает в ад. На самом деле это упрощенное такое, наверное, понимание. Дьявол не имеет власти вергнуть человека в ад. Он этого жаждет, он этого хочет. Он пытается человека к этому подвести. А вергает в ад по попущению Божьему себя сам человек, следуя собственным грехам и страстям, если не ищет Духа Святого, Духа Мирного, а следует духу мира сего и развитию страстей как таковых. Потому что через страсти тут и дьявол действует. А все это объемлет Господь в том смысле, что изначально Он дал человеку свободу воли и свободу выбора между спасением, жизнью вечной, общением с Богом и Царством Небесным и отвержением Царства, отвержение Царства во Христе, Царства Божьего. Это, собственно говоря, и есть выбор в пользу ада. И далее там же Господь говорит в Евангелии, что кто исповедует Меня пред ангелами, кто не побоится исповедовать имя Мое пред людьми, того исповедую Я пред ангелами. А кто побоится исповедовать имя Мое, имя Христово, говорит Господь, тот будет отвержен пред ангелами. И далее здесь же Господь указывает на то, что Хулана Сына Человеческого еще простительно, а вот Хулана Духа Святого не простится ни в сем веке, ни в будущем. А почему вот это так? Потому что это есть отвержение Духа Божьего, Духа Святого, Духа Мирного. Отвержение вообще общения с Богом, самой возможности обращения к Богу. И вот это крайнее отвержение, которым человек упорствует. А может человек какое-то время в своей жизни и заблуждаться, и не обращаться ко Христу, но рано или поздно, если он жаждет истины в этом мире, жаждет не следовать страстям, которые влекут именно в гиену огненную, а жаждет противостоять вот этому сползанию, движению, преисподнюю, можно сказать, в преисподней глубины земли, то без призывания имя Божьего, без обращения ко Христу в Духе Святом, это невозможно проделать. Поэтому если человек этой самой главной возможности отвергается, то это может не проститься Богу. В том смысле, что Бог не навязывает с собой общение. Бог не может навязать себя человеку, если человек этого не хочет, в принципе. И это является конечным выбором самого человека. И когда такое современное либеральное сознание ужасается перед тем вопросом, а почему христианство, церковь настаивает на том, что существует ад, а не лучше ли его отменить? Так оно как-то будет проще, спокойней, утешительней, так сказать, корректней, либеральней, чем грозить там вот адом. То на самом деле такая вот либеральная, что ли, парадигма мировоззренческая, она уничижает человека до положения такого бессмысленного и бессловесного скота, который что бы ни творил, ну что с него возьмешь? Как говорится, скотина, она есть скотина, зверек, он есть зверек. Тоже животные там и домашние обладают каким-то и своим разумением, и своим характером, но понятно человеку, что спрос с животного какой? Ну, как его обучил человек, если это домашнее животное, ну, так и будет себя вести. Особого-то выбора нет у животного. Ну, может быть, преданным человеку, и то не всякие, так сказать, не всякое животное. Собака там какая-нибудь может быть очень преданной, и то еще от породы зависит. Кошка, она, как известно, больше гуляет сама по себе. Свинья, она вообще на заклание обречена, и какое у нее там общение с человеком, что она там может тоже выбирать. Вот. А человек, он великим обладает выбором между Богом и отсутствием Бога. Хотя как Бог может отсутствовать в мире, который он сотворил? Но вот такой вот внутренний выбор, отсутствие общения с Богом, он и погружает, увы, может погрузить человека в инфернальные бездны, которые человек сам себе, первоначально бывший ангел-дьявол, создает. И в этом страшная оборотная сторона свободы человеческой воли, которая неотъемлема от человека. Как и дар жизни от человека неотъемлем, почему и говорится о том, что ад, он может быть вечен, иметь вечное качество, потому что неотъемлем дар жизни у человека, как бы им человек не распоряжался. Таков дар Божий творению своему, венцу творения человеку. И вот действительно, земная жизнь, она проходящая, и как бы человек к ней не прилеплялся, как бы человек не считал ее какой-то основной, порой главной ценностью, она не является, конечно, главной ценностью. Это некая канва временная, да, житейская, которая тоже дана всякому человеку, и человек, в общем-то, хозяин во многом того, как его жизнь будет строиться, тоже зависит от его выбора и выборов в течение жизни. Но тут для христианина должно быть понятно, очевидно, что бояться надо не за комфорт, не за сохранность земной жизни, не за ее длительность, из кожи вон вылезая, бороться, а бояться надо греха, бояться надо собственных страстей, бояться надо Бога в том смысле, что преодолевая эти грехи и страсти, искать с Ним общение, а бояться именно того, что мешает этому общению, потому что это, в принципе-то, и есть грех, все то, что мешает общению с Богом, все то, что препятствует исполнению Его заповедей. А Его заповеди для чего даны? Именно для того, чтобы научиться общению с Ним. То есть, поступая так-то и так-то, как говорится в Евангелии, это такой образ нравственного поведения делает возможным для человека обретение полноты спасения во Христе. Господи, помоги нам в этом. Аминь.